Здравствуйте, дорогие союзники. Это программа «Честное мнение». Мы работаем в прямом эфире в студии Тимофей Обухов.
И Светлана Ладина.
Наша сегодняшняя программа состоит из двух частей.
И о второй части я сейчас расскажу чуть подробнее, забегая вперед. Дело в том, что мы, конечно же, предлагаем нашим зрителям присоединиться к обсуждению. Это можно сделать на странице ВКонтакте, в Фейсбуке, а также на официальном сайте телеканала «Союз». Так вот, вторая тема, ее предложил нам наш постоянный зритель Андрей Сметанолюбов. Он написал ВКонтакте: «Плохое увидеть в ближнем многим, в том числе и мне, труда не составляет. А вот как увидеть хорошее в ближнем?» Ну, мы к этому добавили, не будет ли обманом или, например, самообманом, если мы будем старательно закрывать глаза на чужие недостатки и придумывать или еще преувеличивать достоинства, которых по факту, например, совсем и нет. Так что, друзья, ждем ваши честные мнения. 379-65-70, код города Екатеринбурга 343, набираем через восьмерку. Также можно оставлять свои комментарии ВКонтакте, на Фейсбуке и на официальном сайте телеканала «Союз».
Но в ближайшие 7 минут переходим к первой части программы. Звонить не надо, а надо внимательно послушать. 20 ноября в 18 часов в Москве в Доме русского зарубежья состоится презентация книги «Екатеринбургские останки. Независимые исследования». 4 автора у этого сборника статей: Эмиль Гаджанян, Юрий Григорьев, Андрей Мановцев и Алексей Оболенский. Речь идет о рассмотрении отношение к екатеринбургским останкам на основании экспертиз. И для того, чтобы то, что я сказала, было более наглядно, я предлагаю вам послушать фрагмент интервью, которое мы записали этим летом с Эмилем Гургеновичем Агаджаняном на конференции, посвященной той же проблематике.
Если очень-очень кратко, да, ну, первый, конечно, вывод наш, который прозвучал, это о том, что не может быть у царя такого состояния зубов, потому что предыдущие эксперты не изучили, опять же, документы и не знали, либо сделали вид, что не знают, о том, что у царя был личный лейб-стоматолог Кострицкий Сергей Сергеевич, и в ссылке помимо лейб-стоматолога Кострицкого его лечила еще Мария Рендель. И мы насчитали, считали абсолютно 100% подтвержденные исторические данные о том, что 14 раз за полтора года до смерти государь посещал стоматологов. 14 раз. 7 раз Кострицкого, 7 раз Рендель. И последнее это посещение было за 4,5 месяца до расстрела. И таким образом все эксперты, которые изучали череп номер 4, они сделали вывод, что череп номер 4 и номер 7, который они приписывали императрице, не получал стоматологического лечения на протяжении нескольких лет до смерти. То есть мы уже получили явное противоречие, потому что состояние зубов черепа номер 4 было ужасающим, и в первое время эксперты даже утверждали, что нет следов стоматологического лечения вообще. Впоследствии выяснилось, что все-таки следы есть, две пломбы обнаружены у этого черепа и два свежих удаления. Вот. Про эти свежие удаления это отдельный вопрос, потому что эти свежие удаления, опять же, двумя различными группами экспертов, Попов и Трезубов с одной стороны, и с другой стороны Пашинян в Москве, который проводил экспертизу, они, обе эти группы, написали однозначно, что эти два зуба на черепе номер 4 были удалены за 2-3 месяца до смерти человека, которому принадлежал череп номер 4. Но, опять же, сквозь призму исторических документов мы абсолютно точно знаем, что последнее посещение стоматолога Марии Рендель было 3 марта 2018 года, а расстрел, соответственно, в ночь 16 на 17. И таким образом ровно 4,5 месяца прошло с момента посещения стоматолога. С тех пор не было ни одного упоминания о том, что у государя больные зубы. А, как вы знаете, дневники государь и государыня вели ежедневно в течение 16 лет, там ни один день не пропустили. И они в них подробно записывали все заболевания, все болячки, боли, недомогания не только себя, но и всех своих детей, домочадцев, даже слуг и там, врача доктора Боткина, когда у него там почечные колики случились, они подробно описывали каждый день его состояние, там, температура, не мог подняться, боли продолжаются и так далее и тому подобное. И за 4,5 месяца не было ни одного упоминания о том, что у государя либо у доктора Боткина болят зубы. Ни одного упоминания подобного нету и в журнале охраны. А, как известно, велся очень четко журнал охраны. И если бы пришел какой-то стоматолог удалять зубы, то, во-первых, должны были быть документальные свидетельства этому, потому что никто не мог просто так прийти. Это должен был доктор Боткин послать запрос, что у государя болят зубы, пришлите стоматолога, удалите эти зубы там или полечить их. Таких документов нет. Мало того, в журнале охраны нет ни одной записи о том, что государю либо к доктору Боткину приходили. Приходил какой-то другой врач, кроме врача там Деревенко, который приходил исключительно лечить цесаревича там, и удалять зубы, да еще и такой сложности не мог в принципе. Вот. И опять же, после удаления зубов, это два самых сложных зуба для удаления, на нижней челюсти шестерка и восьмерка, так называемый зуб мудрости. Вот. После этого, естественно, несколько дней государь бы потерял трудоспособность, мягко выражаясь, потому что ну, это боли, это неприятное ощущение после удаления зубов. И ни одного, ни одной записи, ни в одном дневнике об этом нет. Соответственно, мы уже приходим к выводу, что это не мог быть череп государя, потому что ну, государя никто не удалял за 2 месяца до смерти зуб, и никаких записей в документах исторических нет. Точно так же в этих документах нет ни одной записи о том, что у доктора Боткина болели зубы. Но череп номер 2, который приписывается доктору Боткину, и опять же, обе группы экспертные утверждают, что у него было 3 удаленных зуба. 2 из них удалены были за 1,5-2 месяца до смерти, и 1 за 2-3 месяца до смерти. То есть его врач-стоматолог должен был посещать аж 2 раза за этот промежуток времени. Но тем более, что как бы, нет ни одной записи ни в журнале охраны, нет никаких записей в дневниках у государя с государыней. Кроме того, у черепа номер 4 все эксперты признают наличие хронического остеомиелита. И хронический остеомиелит – это вещь, которая бессимптомно течь не может в принципе. Это заболевание, когда гниет кость, скажем так. Да? Остеомиелит – это воспаление, гнойное расплавление костей. И оно продолжается не один день. Оно продолжается, как правило, много-много-много месяцев. И удален этот зуб был вот как раз за те самые 2-3 месяца до смерти. То есть государь должен был на него жаловаться, как минимум. У государя должна была быть температура, затрудненное открывание рта, затрудненное жевание. Ни одного этого симптома не описано нигде и ни у кого. Кроме того, если бы ему удаляли этот зуб, опять же, была бы запись. У черепа номер 4, соответственно, состояние зубов ужасающее. 2 зуба удаленных за 2-3 месяца до смерти. Хронические остеомиелит, пародонтит и прочее, прочее, прочее. Государь же после проведенного лечения не жаловался на зубы ни разу до самой смерти. О чем это говорит? О том, что как бы, ну, никак не может этот череп принадлежать. Но это, вот, я говорю, это только краткое описание там, первых нескольких вопросов, которые мы задали.
Не случайно мы эту рубрику назвали «Узнать и осмыслить, имеющий уши да услышит». Будет продолжение при следующих наших встречах в эфире. И напомню, 20 ноября, Москва, Дом русского зарубежья, презентация книги, которую потом можно будет найти в книжных магазинах, «Екатеринбургские останки. Независимые исследования».
Ну вот, знаешь, я послушал, в общем-то, а дальше-то что? Вот человек за какие-то 5 или 6 минут, в общем-то, все объяснил, все понятно. Привел какие-то факты, которые для меня, вот, допустим, имеют логику, да, и все ясно. Почему одно, почему другое, что из другого следует, взаимоисключающие какие-то вещи, которые вот доказывают, допустим, что вот так или иначе. Просто, понимаешь, когда я прочитываю ресурсы, интернет-ресурсы, касающиеся этой темы, материалы, опубликованы иногда просто занимает по полчаса чтения, где подробно-подробно высказывается мнение того специалиста, эксперта этого.
Тебе там пишут, уже все доказано, уже никаких сомнений нет.
Я на самом деле запутываюсь, я еще больше запутываюсь, я даже понять не могу, кто что в итоге доказал ты?
Ну вот тебе, пожалуйста, честное мнение, узнать и осмыслить.
Есть телефонный звонок у нас.
Здравствуйте, пожалуйста, говорите. Вы в эфире, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Евгений Александрович. Вы по поводу первой темы или второй?
Второй, конечно.
Да. Мы тоже постараемся ни о ком плохо не думать, кто там неправильно пишет. Но Евгений Александрович, да, простите.
У меня как бы противовес этому. Я еще этот великий Леонардо да Винчи сказал, знаете что, по этой теме, что противник, указывающий на ошибки человека, лучше друга, пытающегося их скрыть. Угу. Вот в этом вся и суть. Лучше сказать человеку об этом, что ты думаешь о нем, и тогда это будет более добро, чем скрыть и поощрять это все.
Спасибо, Евгений Александрович. Но я думаю, здесь речь идет не о том, говорим ли мы это, да, а о том, что мы в первую очередь видим в ближних. Видим ли мы в них образ Божий, там, как митрополит Антоний Суржский говорил, икону. Видим ли в них искореженную, поврежденную, но все-таки икону, то, что Бог там внутри есть. Ну, хотя, с другой стороны, ведь то, что вы сказали, не противоречит такой позиции, да, видим. И эти искажения хотим им помочь поправить. Но тогда вспоминаем про сучок и бревно.
Да.
И находим бревно в своем глазе, и что? Не знаю.
Татьяна Суслова, кстати, тоже присоединилась к этой теме. Написала, что, в общем-то, ничего особенного в этом нет, в том, что мы плохое видим в ближних во многих, и это труда не составляет. То есть в этом ничего удивительного для нее нет. В этом и состоит аскетическая практика, что по падшей природе мы сначала видим в человеке плохое, а потом, после работы над собой, замечаем в нем все хорошее, удерживаем это в себе, угождая Богу. Это же написано и в Евангелии. У отца было два сына, он послал их работать в виноградник. Один сначала отказался, но потом устыдился, раскаялся и пошел. А другой же ответил отцу: «Иду, но не пошел». На вопрос Господа, который исполнил волю отца, последовал ответ первый. И в дальнейших словах Господь подтвердил, что этот ответ был правильным. Так что все предельно ясно.
Можно вспомнить монаха, который, заходя в келью к брату, у которого было не прибрано, говорил себе: «Этот брат так печется о душе, что ему не до внешнего». А заходя в келью к брату, у которого, наоборот, был идеальный порядок, он говорил себе: «Вот как у него порядок в келье, так и в душе». Матушка Ксения Кабанова: «Знаю одного батюшку, который почти во всех случаях старается оправдать поступки человека, извинить его вслух, что бы он ни сделал. До недавнего времени этот батюшка с 6 детьми и матушкой жил в однокомнатной квартирке. Вот и расскажите, если кто знает, как без умения оправдывать, сохранить любовь и радость в семье в таких условиях». Вопрос был риторический, матушка Ксения сама отвечает: «А никак». Да согласна совершенно, по-моему, я тоже знаю этого батюшку, это действительно чудо, что за человек. И да, действительно, пример для подражания. И оказывается, не только египетский Авва может вот так, заходя в келью к одному брату и другому, сохранять доброжелательные отношения и позитивную оценку. Ну и вот, пожалуйста, наш современник, отец 6 детей.
А я могу сказать, что вот всегда приятно встретить человека, который в тебе видит, ну это правда, в тебе видит что-то хорошее, говорит добрые слова. Это как-то даже тебя приподнимает и правильно настраивает. И Ну, это правда так. Это на самом деле приятно слышать о себе, нам приятно слышать о себе хорошие, какие-то хвалебные, ну, в хорошем смысле хвалебные какие-то речи, которые подчеркивают достоинство и как-то сглаживают недостатки.
И хочется соответствовать на самом деле.
Да. Екатерина Вехова еще написала нам: «Я долгое время своей жизни была доверчивой, оправдывала плохие поступки других людей, думая, что они поймут свою неправоту и справятся. Как я ошибалась! С восклицательным знаком. Человек, обуреваемый страстями, вредными привычками, справляется редко. Заметила, что для этого требуется вмешательство иногда медицины, иногда правоохранительных органов. Но или он не исправляется и с этим живет до самой своей смерти. Самое лучшее – это ограничить с ним общение. Нужно уметь и смотреть правде в глаза и не преувеличивать недостатки других, как и не преуменьшать их достоинства».
Вот последнее особенно мне понравилось. Не преуменьшать достоинства других, это же тоже важно. Дорогие друзья, спасибо вам. Следующая наша программа будет состоять тоже вот из двух частей. Мы продолжим тему екатеринбургских останков, продолжим беседу с Эмилем Гургеновичем Агаджаняном и его удивительные открытия в области стоматологических экспертиз прозвучат в нашем эфире. Спасибо вам за то, что это время вы провели с нами. Тимофей Обухов
и Светлана Ладина.
Программа «Честное мнение». Даст Бог, увидимся.